Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Что для человека лучше?». Мы много с вами читали библейских стихов, многие моменты жизни нашей затрагивали. Правильно ли мы поняли, конечно, или нет, это будет уже зависеть от нас в нашей дальнейшей жизни. Но, как вы поняли, да, что иногда не то, что человек считает для себя лучшим, является лучшим на самом деле для него. Библия нам говорит, что невзирая на то, что нам что-то нравится больше, мы по-плотски считая, что это лучше будет для нас, Библия, вопреки нашим понятиям, говорит о том, что для нас лучше было бы вот то, о чем мы с вами говорили, о чем мы с вами читали. Это точно такая же картина, как иногда и детям нашим кажется, что лучше было бы, чтобы родители нас не воспитывали, не учили, морали, как говорят, не читали, да, не поправляли, не направляли. Лучше было бы, чтобы они дали нам свободу, чтобы мы жили так, как мы сами этого желаем. Но родители говорят детям, да, что лучше вот так. Делай вот это, учись этому, это в жизни пригодится, это будет для тебя в жизни хорошим подспорьем, хорошим фундаментом, благодаря этому ты достигнешь того, того, того и того. Но дети, в силу своего, еще будем говорить, возраста и плотского ума, отсутствия жизненного опыта, считают, что это далеко, далеко не хорошо и не лучше, а как вы мне уже надоели своими моралями, или нам надоели. И мы с вами читали, мы с вами говорили, да, что лучше. Но если не затронуть сам механизм, как мы воспринимаем точку зрения Бога, что лучше, что хуже, да, если мы не поймем, почему мы вот так считаем, вот это хорошим, а вот это плохим, да, если мы эту тему не затронем, я считаю, что тема не будет полностью раскрыта. Ведь просто сказать, что хорошо и что плохо, вот, братья и сестры, вот так Библия говорит, мы вот так должны верить. А вот почему верить? Почему именно так правильно? Почему нам надо это понять, принять, согласиться, причем осознанно, чтобы это воспринимать не как навязывание Божьего понятия, что лучше, а чтобы мы сами с этим согласились. Если эту тему не затронуть, мы можем, ну, не все до конца понять и тем более применить из того, что мы с вами читали, что же для человека все-таки лучше. Очень важно, чтобы дети поняли, что то, что родители говорят им, это лучше, чем то, что они хотят. Было бы неплохо, чтобы дети поняли слова Христа, сказанные ученикам. Сейчас вы не можете этого разуметь, поймете потом. Сейчас это надо делать. И мы, точно как наши дети, тоже иногда не понимаем сегодня, не соглашаемся, плоть наша протестует. Но, тем не менее, повзрослев, поумнев, получив какой-то жизненный опыт, мы со временем, только со временем, приходим к тому, что говорим: «Да, Боже, действительно, то, что ты когда-то говорил, это было лучшим. Но как жалко, что я это лучшее тогда не воспринял правильно, отверг и много в жизни претерпел. Теперь я согласен, что то, что ты говорил, это лучше». Как говорят, лучше позже, чем никогда. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, жизненный опыт, который меня побил и, как говорится, помог убедиться, что все-таки я был неправ, а Божье Слово было истинно, да? Может быть, этот опыт и нужен нам, чтобы мы это пережили, чтобы потом уже в том, что Бог сказал, что это лучше, чтобы мы в этом не сомневались. Значит, с чего бы я хотел начать наше сегодняшнее общение? Я хотел бы прочитать вместе с вами некоторые библейские стихи, которые прямо говорят нам о том, что для человека лучше. И что было бы правильнее выбрать нам, чтобы нам было лучше. Я хочу подчеркнуть, по-божьему лучше, и на самом деле так будет лучше, а не по-нашему, как нам иногда в данный момент кажется. Я прочитаю стихи и прокомментирую их. Первое место, которое я хочу вам прочитать, это Екклесиаста, 7 глава, 13 и 14 стихи. Здесь сказаны такие слова. «Смотри на действование Божье». Что я хотел бы подчеркнуть? Вот Бог действует. У Него есть законы, у Него есть слово, у Него есть истина. И должно быть так. Бог поступает поистине, Он действует. Иногда не так, как нам хотелось бы. Нам как бы сказано, смотри со стороны на действование Божье. Ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Ну, что я хотел бы сказать по поводу вот этой кривизны, которая здесь упоминается. Бог не делает что-то кривым. Слово «кривое», вы сами понимаете, ну как бы неровно получилось, криво получилось, неаккуратно, некрасиво и так далее. Дело в том, что стих этот подразумевает такую мысль. Нам кажется, что Бог сделал что-то кривым, потому что прямо делаем мы, прямо ровно и правильно понимаем мы, и когда Божье действование не вписывается в нашу, извините, прямоту, в кавычках, да, что на самом деле является кривизной, то мы говорим, что Бог вот тут что-то криво сделал, да. Вот Соломон по мудрости Божьей данной ему говорит, ты смотри на действование Божье, и ты должен понять, что ты не выпрямишь. По-твоему, не будет, как ты считаешь, да? Это тебе кажется, что это кривым, что это кривое, и ты пытаешься это выпрямить. Но жизнь показывает, что ты сам кривой. А Бог-то прямой, и Бог прочертил линию прямую. И дальше сказано. Смотри и как бы и делай выводы. А в жизни бывает что? И времена благополучия, и времена несчастья. И мы, как люди, да, по-разному воспринимаем это все. И почему задаем вопрос, и зачем это, и что я такого сделал, да? Но Соломон говорит, в одни благополучия, когда Бог вот так тебе, как говорится, устраивает, да? В одни благополучия пользуйся благом. То есть, видишь, хорошо у тебя, пользуйся благом. А в одни несчастья размышляй. Видите, да? И когда несчастье, мы на самом деле начинаем задаваться вопросами, начинаем размышлять. Включается наша, извините, соображалка. А когда мы размышляем, то мы извлекаем нечто полезное. Что я неправильно понимал и как теперь надо понимать, да? Что я неправильно делал и как правильно надо было бы это делать? И дальше сказано, то и другое, то есть и дни благополучия, и дни несчастья соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Вот было бы все хорошо, мы бы не размышляли. А Бог бы когда-нибудь взял бы, да и сказал бы нам, вот, вы не приучились думать, а мы бы сказали, а у нас так было все хорошо? Нам не было причины задаваться вопросами и искать ответов. Поэтому мы не привыкли размышлять, поэтому мы такие, извините, недоразвитые. Было бы в жизни плохо, мы бы тоже Богу сказали, а у тебя все плохо. У нас не было что-то с чем-то сравнить. Вот мы делали так, было плохо. Делали иначе, было плохо. Вот если бы было хотя бы когда-нибудь хорошо, у нас было бы что-то с чем-то сравнить. Тогда бы мы, может быть, по-другому смотрели на твои действования. Поэтому Соломон как бы и пишет, что есть у человека и дни благополучия, и дни несчастья. В одни благополучия пользуйся благом, но я вам должен сказать, пользуйся благом, но нет стимула для духовного развития. Мозги не очень развиваются, когда все хорошо. Тепло, светло, проблем нету, все хорошо. Ну что, ходишь, извините, как лев, или как лев, который наелся, да и лежит себе. Вот, и вот если голодный, он шевелится, он ищет, он думает, как напасть на жертву, да? Ну, пример, может, не очень удачный для нас людей, но я просто говорю, что нужда заставляет шевелиться человека, как и животного. И соображение начинает развиваться. А когда благополучие, лежит в тенечке и дремает лев. И человек так же само. Когда все хорошо, на работу не надо, холодильник полный, всего изобилие, деньги есть, ну, думает, куда поехать отдохнуть. Или лягу, полежу на диване, почитаю что-нибудь, конечно же, не Библию, газетку какую-нибудь, журнальчик какой-нибудь из мира желтой прессы. Вот здесь сказано, что и то, и другое создал Бог. Соделал как бы, да? Ну, получается, что вот Бог делает то плохо, то хорошо, невзирая на то, как мы поступаем. Нет, это просто такой оборот речи. Бог соделал, то есть Бог позволяет происходить, наступать временам благополучия и временам несчастья. Но не Бог дает нам завтра благополучие или послезавтра несчастье. Мы сами, что сеем, то и жнем. Бог позволяет, поэтому как бы и написано, что Он соделал, мог бы воспрепятствовать этому, но не воспрепятствовал, позволил, то есть как бы соделал, по воле Его такое как бы произошло, либо благополучие, либо несчастье. На самом деле мы сами творцы своего благополучия и своего несчастья. Но я говорю, сами творцы благополучия. Я подчеркиваю, что такое благополучие, что такое добро, что такое счастье. Это Бог нам говорит, чтобы мы вот делали так, чтобы были таковыми счастливыми людьми, да? Но почему я говорю, мы сами творцы благополучия или несчастья? Потому что Бог говорит. И если мы слушаем, то инициатива, идея, помощь, сила от Бога исходит, чтобы мы жили благополучно, достигали этого благополучия. Но мы же можем стать в позу, можем не слушать Бога. Поэтому я и говорю, что для благополучия Бог сделал все. А если мы не послушались и стали в позу против Бога, да, то у нас его не будет. А если послушались и сделали, то благополучие. Поэтому я говорю, от нашего согласия или несогласия с Богом зависит благополучие или несчастье. С этого стиха вы видите, да? Несчастье не так уж плохо, как иногда воспринимают или отзываются об этом плотские люди. Если во время несчастья есть возможность размышлять, то есть возможность извлечь урок. Вы знаете, мирская поговорка, я бы сказал, в унисон, когда-то кем-то произнесенное и ныне существующее, в унисон с Библией как бы говорит, нет худа без добра. Вы видите, да, что даже, будем говорить, мирская мудрость, которую я считаю, что все-таки она от Бога в чью-то голову попала. Мирская мудрость говорит, нет худа без добра. Поэтому если человек размышляет, то в принципе несчастным он никогда не будет. Ну, получилось что-то в жизни не очень хорошо. Ну, упал, ну, споткнулся, ну, ошибся. Но зато какой урок извлек, и есть причина для счастья. А для плотского человека, который не размышляет, для него это горе. Для него это несчастье. Он рвет волосы на голове и возмущается в адрес Бога и всех и всего. Еще одно место прочитаем. Это книга пророка Иеремии, 6 глава, 6 по 21 стихи. Я прочитаю, потом прокомментирую. «Ибо так говорит Господь Бог Саваоф, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, и в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицем моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так говорит Господь Саваоф. До конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет». Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновение, и приткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Для чего я решил прочитать вам это место? Вот вы видите, да, что не из земли происходит беда для человека или для целого народа. И не с неба падает на землю беда. Что причина, почему с народом или с отдельным человеком происходит то или иное, и тем более нехорошее, причина заключается в нас самих. Бог говорит, для вас было бы лучше, когда я говорю, чтобы вы сказали, Господи, будем слушать. Но у вас же все наоборот, вы говорите, не будем слушать. Бог говорит, я говорю вам, для вас было бы лучше, вот остановитесь на путях древних, найдите место, когда вы отступили от меня, возвратитесь на этот путь и идите по нему. Они сказали, не пойдем. Я задаю вопрос, почему они говорят, не будем слушать и не пойдем? Ведь Бог говорит, лучше будет для вас. Я, Бог, говорю вам, вы мне вроде бы поклоняетесь, ну послушайтесь как бы, да? Они говорят, нет. Почему? А мы считаем, что это хуже. А почему? Твои заповеди ограничивают меня с моими хочу, не хочу, люблю, не люблю, нравится, не нравится. Твои пророки мешают мне жить, так, как я хочу. А как ты хочешь, Бог как бы спрашивает. А я вот хочу грабить. А я вот хочу насиловать. А я вот хочу поступать, как мне нравится, как мне, моему плотскому сердцу. А Бог говорит, так другому не нравится, остановись. Если же другой будет тебе, по отношению к тебе так поступать, ты же тоже будешь возмущаться. И вот Бог говорит, кому мне говорить? Кого увещать, чтобы слушали? Смотрите, Бог как бы говорит, что была бы возможность разговаривать, это было бы лучше. Я бы поговорил, они бы сели, поразмыслили и согласились. Но говорить невозможно. Мои слова Бог как бы говорит, как горохом об стенку. Вот ухо у них не обрезано, оно хочет слушать совершенно другое. И они не могут слушать мое слово, Бог говорит. Оно у них в посмеянии, оно неприятно им, оно у них в пренебрежении. Поэтому Бог говорит, ну что, поступлю как лучше в данной ситуации. Не хотят терапевтического лечения, будет хирургическое. Бог говорит, я изолью ярость. Я отдам народ в плен. Я превращу Иерусалим в пустыню. И когда вот такое происходит, вот я вам хочу сказать, вот о чем бы священники сказали народу? Давайте будем молиться Богу, чтобы ну, не было осады, не было грабежа, не было плена и не было рабства, и пустыни не было. О чем будем молиться? Господи, защити нас. Правильно? Да. Молитва. Пророков, лжепророков, конечно, да, священников, там, левитов, начальников синагог, да и молитва всего народа израильского была о том, что Господи, благослови нас, сохрани, чтобы не было ни беды, ни горя никакого. А Бог говорит, а кому мне говорить? Говорить вы хотите, чтобы не было беды, но вы не хотите разговаривать. Поэтому для вас в данном случае лучше вот то, что я вам сказал, изолью ярость мою на вас. И когда в среде такого народа есть такие начальники, которые врачуют раны моего легкомысленно, говоря, мир, мир, ничего страшного, Бог не без милости. А Бог говорит, а мира нет. И не будет мира. Люди, живущие по-плотски, никогда не будут иметь мира ни в своих душах, ни мира с кем-то, кого они обижают. И никогда не будет мира у них с Богом. Мира нет. А врачи, то бишь сегодня проповедники, пастыри, да, врачуют раны легкомысленно. Не задавая людям вопрос и не говоря, почему у нас или с нами такое происходит. А может, мы виноваты? Может, нам надо остановиться и что-то сделать? Так вот, если таких вопросов не задают, если мы сами не задаемся такими вопросами, поймите, лучшего метода, поймите, звучит немножко не очень красиво, лучшего метода, чем излить ярость и допустить дни несчастья, может быть, даже очень больших, да? Нет. Это лучшее, что можно в данный момент дать человеку. А кто скажет, что это лучше? А кому это понравится? Конечно, все не так. Мы были в истине, мы делали правильно, мы Богу молились. Умалчиваем только, что еще и в рощи бегали, в священные в капище, да? И за что? И вот по прошествии там нескольких десятков, может быть, лет в рабстве, вот тогда, как я вам говорил, вот тогда возопил Израиль к Богу, и Бог услышал, потому что возопил и раскаялся. И надо было, может быть, 30-20 лет быть в рабстве, чтобы додуматься до чего-то хорошего. А ведь не додумались бы вообще, если бы в рабство не попали. И я вам что хочу сказать. Иногда мы находимся в таком состоянии. Что лучшего средства для нашего исцеления, чем жизненные удары, Ну, доходим мы до такой точки, будем говорить, до такого состояния, да, лучшего, чем, как говорится, допустить нам страдания и горести, может быть, большие, в данный момент быть не может. Иногда дети допускают себя, доводят себя до такого состояния, что уже не наказать невозможно, и надо наказать так, чтобы завертелось что-то в голове. И вы знаете, когда мы вот говорим о ком-то, да, мы понимаем, мы согласны. Когда это же касается нас, вот тут у нас совершенно другое настроение. Мы с этим не согласны. Мы возмущены, мы удручены. У нас в душе какой-то такой раздрай, да. Мы потеряли веру, мы расстроены, да. А от чего? В одни несчастья, как я вам прочитал, размышляю. Ты же раньше не размышлял? Нет. Почему? Было хорошо? Да. Поэтому и размышлений не было, и выводов не было, и раскаяния не было. Извините, я сделал для вас лучшее. Как бы вам это ни казалось плохим. И Бог как бы говорит, для чего мне ладан, который идет из Савы? Это не вы его вырастили. Мне надо что-то ваше, а вы мне чужое. Ладан из Савы, благовонный тростник из дальней страны. Всесожжения ваши, обряды ваши, пение в хоре, хоровое пение в церкви, ваши ансамбли, ваша музыка, ваши молитвы, ваша церковь мне не нравится. Всесожжения ваши неугодны, пение ваше неприятны мне. Почему? Не во благо это все идет. Когда у нас хорошо, мы забываем Бога. Мы не думаем, мы не размышляем. Мы не становимся более духовными. Наоборот, духовность наша падает. Сейчас я прочитаю так, постараюсь бегом, да, прочитать, чтобы сильно не отвлекать вас, да, и не задерживать. Прочитаю стихи, где прямо сказано, что лучше для человека. И только прокомментирую, почему лучше то, а не это. Притча 3 глава с 13 по 18 стихи. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Смотрите, если бы мы понимали, то даже, вот, ну, если бы мы хотели там богатство, хотя я говорю, для мудрости это вообще такой цели, для мудрого человека такая цель не является целью, да, но я говорю уже, пусть так, по-плотски, но даже если бы мы поняли, что приобретая мудрость, мы приобретем прибыли больше от нее, нежели от того, что мы вот гоняемся за серебром или за тленным златом. Но так как мы не понимаем, нам кажется, что лучше все-таки, вот если нас поставить перед выбором, вот что бы ты хотел? Много денег или мудрость? И иногда бывает, когда задают подобный вопрос, мне иногда люди дают такие ответы. Если бы у меня было много денег, я бы не работал, и у меня было бы время для размышления и для приобретения мудрости. Я говорю, ой, бедный, если бы у меня было много денег, у тебя их нет, поэтому ты так и думаешь. Ты посмотри на тех, у кого много денег. Много ли у них свободного времени, чтобы поразмышлять о мудрости? А ведь если мудрости нет, то даже те деньги в руках, та непродуманность, необдуманность, туда вложил, там где-то кому-то дал, в людях не разобрался, те кинули, в банке погорело, допустим, да, и думаешь, вот гонялся всю жизнь за деньгами, а ума не было, куда, как, где, куда вложить, да, и все пошло прахом. Ну, мудрость вроде бы нас же не ведет к богатству, это не совсем, будем говорить, совместимые вещи. Почему же написано прибыли от нее больше? Да дело в том, что если у тебя есть миллиарды долларов там или евро, да, ну, Это такие люди говорят, я такой богатый. Я говорю, ну купи ума себе где-нибудь сходи. Вот пойди купи ума себе. У меня вроде как бы денег нету, а ума я даже и покупать не надо. Как говорится, Бог и так дает. Купи себе терпение. Купи себе мир и любовь в сердце, да. Купи себе жену, чтобы она тебя любила за деньги. И любила по-настоящему, ну, за деньги. Что не естественно, чего быть не может, да. Тут сказано, что приобретение мудрости лучше приобретения серебра. Как-то спросил детей в одной семье, говорю, дети, вот что лучше, вот если у вас был бы выбор, мудрость или деньги? И дети, извините, ну так сказали, ну было бы неплохо, чтобы и мудрость, и деньги. Я говорю, вот видите, вы уже не дети, о которых Христос сказал по поводу детей. Не препятствуйте таковым приходить, или будьте как дети, да? Это уже не дети, это уже испорченные дети. Дети, испорченные взрослым каким-то примером. Лучше, чтобы, говорит, и деньги, и мудрость. Я говорю, а так не получится. И написано, смотрите, она дороже драгоценных камней, премудрость или мудрость, да? И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. И я вам скажу, плотской человек этого никогда не поймет. Вот он читает эти слова, да? Но что она может дать мудрость, если он ее не имеет? Он не имеет представления. Вот у кого хоть немножечко есть мудрость, он уже видит результаты и может прикидывать, да. Если голова работает, то в принципе, даже если бы пришлось там подумать, как тебе заработать деньги, в принципе, для мудрого человека это не проблема. Он куда ни глянет, говорит, смотри, вон деньги лежат, вот деньги лежат, вот деньги лежат. А человек говорит, где они лежат? Да вот, возьми бесплатный какой-то материал. Вот смотри, с этого можно то-то, то-то и там продать, допустим. Да, и вот иметь ту копейку. И может даже не одну. Только мудрый, который хотя бы немножко ее уже имеет, он действительно может хотя бы немножко прикидывать, что все-таки действительно это великая драгоценность. А обычный человек читает эти стихи, для него это не лучше. И он будет говорить, что лучше все-таки деньги, Господи, благослови меня деньгами, Господи, благослови меня машиной, дай мне вертолет, самолет, как это у харизматов, да, зачастую звучит. Вы видите, да? А лучше все-таки мудрость. Опять, кто согласится и кто скажет, вместо денег буду стремиться к мудрости. Это будут единицы. Долгоденствие в правой руке у нее, смотрите, не у денег долгоденствие, а у мудрости. Разумный образ жизни, здоровый, да? Разумное питание, разумное питье, да? В левой у нее богатство и слава. А если у меня только деньги, то зачастую слава недобрая. Богатство нечестно нажитое, за которое я буду переживать, как бы его от меня кто-то не отхватил, как я когда-то у кого-то. Пути ее мудрости, вообще жизненные пути ее, да, пути приятные. И все стези ее мирные. Вы слышите, да? Дает какое-то такое умиротворение, чего ни за какие деньги не купит ни один миллиардер мира сего. Я иногда когда слышу там, ну, кто-то говорит, 50 семей, которые правят миром, или там 300, ну, будем говорить, членов пока что, как говорится, неофициального мирового правительства, они правят миром, в их руках все деньги, я говорю, в их руках только нету мудрости, в их руках нету мира, нету радости, там грязня, как у обыкновенного плотского человека. Притча 8:10-12. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото или банковские уклады. Потому что мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с нею. И дальше. Я премудрость обитаю с разумом. И ищу рассудительного знания. Вы понимаете, почему написано «лучше знание»? А знание – это продукт рассудительности, да? Почему лучше знание, нежели отборное золото? Потому что знание или рассудительность, или разум, это обозначает присутствие, постоянное присутствие Бога в человеке. И Бог, который создал золото, серебро, другие там природные ископаемые драгоценные камни, зачем гоняются люди мира сего, да? Так если я имею Бога, который это создал, то в принципе действительно знание, мудрость, рассудительность, которая является основанием для присутствия Божьего во мне, да, это намного лучше и даже несравнимо ни с каким золотом, ни с каким жемчугом. Дальше, смотрите, вот написано, лучше простой, я добавлю, лучше простой друг, простая жена, простой муж, но работающий на себя. То есть, заметьте, не гордый. Лучше вот такой без амбиций, вот такой простой, кроткий, смиренный, спокойно работающий, зарабатывающий. Пусть он не будет богатым и великим, да? Ну, вот такой простой, без хитринки, без амбиций и надежный. Нежели выдающий себя за знатного. Вот есть люди, которые кичатся образованностью, там, положением в обществе, допустим, богатством, да, красотой у жены или мужа, или дороговизной автомобиля, или часов, которые на руках носят, да, нежели выдающий за знатного, но нуждающийся в хлебе. То есть, выдающий себя за большого спеца во всех областях, да, но толком не знающий, что с собой делать, что с семьей, что с женой, что с мужем, что с детьми, как в жизни сделать, что лучше, что хорошо, да. Есть люди, которые на что-то претендуют, а в жизни толком не устроены и толком, ну, нет у них своего дела, где бы они могли себя проявить. Вот у них претензии, вот те виноваты, но только не я. И вот когда женимся, выходим замуж, вот мы понимаем, что вот лучше простой, лучше простая, нежели миллиардер, нежели там какой-то политик. Ну, вот по-плотски все равно хочется. Ну, хорошо было бы, чтобы и простой, и миллиардер. Я говорю, извините, миллиардеров простых не бывает. Если вы выходите замуж за миллиарды, ну, извините, значит, вы товар, и с вами будут обращаться как с товаром. Вы это поймете, что лучше все-таки был бы простой, чем миллиардер. Но поймете тогда, когда вами будут как вещью швыряться. И вы будете задавать много глупых вопросов. За что? За глупость. Лучше немногое, то есть лучше жить так средненько и пусть даже бедненько, при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. И опять-таки, кто может понять, что при большом сокровище не так сладко живется, как тот, кто имеет это большое сокровище. Ведь большое сокровище, как правило, нажито нечестным трудом. Это махинации, это обман, это воровство, это там уклонение от налогов, это договорняки и откаты. И все понимают, а вдруг мы же живем в таком мире, где, знаете, конкуренция нездоровая, да, где каждый готов потопить соседа или коллегу ради своего благополучия. Все понимают, что кто-то завтра может заложить. И кто сильно большое сокровище имеет, ему плохо спится. Ему надо там договариваться, чтобы его в случае чего прикрыли. Ему там надо заплатить. Стук в двери у него вызывает какое-то чувство страха. Я думаю, что даже вот когда человек делает какое-то преступление, вот возьмите даже такой простой пример. Воришка, который где-то ворует, но не попался. Вот каждый стук, любой человек подходит к двери или во двор заходит. Я уже не говорю, что если воронок подъехал, он все время спит, как на иголках. И если не делать выводов, то, конечно, вот он всю жизнь так и будет, вот, знаете, вот, дерганный такой, нервный, И это плохо чем-то кончится, поэтому надо и курить, и выпивать для самоуспокоения. А ведь действительно лучше. Лучше немного, немногое, лучше скромно, тихо спишь, сны страшные не снятся. Встаешь, смотришь людям в глаза, не боишься никого, ни о ком сплетен не пускал, никому плохого не делал, пакости тоже никому не устраивал, в сговор ни с кем не вступал против кого-то. И вот я сейчас так в общем говорю, да? Вы понимаете, не за что бояться. Я никому ничего не сделал, никому никак не напакостил, да? Я не украл, с государством я не в конфликте, с соседями я не отвечал злом за зло, поэтому, когда кто-то будет что-то говорить, я могу сказать, извини, я так делал. И это только люди, испытавшие это, понимают, что лучше вот именно так. Жить небогато, скромненько, это и для здоровья, и для мира, и для души, и для успокоения. Это гораздо лучше, нежели нечестно нажитое большое сокровище и постоянной тревоги. Это может понять и с этим может согласиться более-менее рассудительный человек. Глупый и ограниченный, похотливый и желающий обогатиться, он скажет, нет, нет, это глупость. Большое сокровище, это, как говорится, много денег, много друзей. Я говорю, извини, деньги, друзья за деньги, это не друзья. Без денег друзья, если они друзья, вот это друзья. Лучше блюдо зелени и при нем любовь. Вот пусть будет вот так в семье, блюдо зелени – и при нем любовь, взаимопонимание, нежели откормленный бык, и при нем ненависть. Так вы выйдете замуж, или вы, ты женишься на девушке, ну, с которой не жирно будет жить, но будет блюдо зелени, но при нем любовь. Ну, любовь это хорошо, но блюдо зелени это не очень. Было бы неплохо, чтобы и откормленный бык, и большое сокровище, и при нем любовь. Я говорю, извините. Вот это выражение «лучше блюдо зелени, при нем любовь, нежели откормленный бык или большое сокровище», да? Это вместе не бывает, это несопоставимые вещи. Кто гоняется за большим сокровищем, тот становится на путь преступления. И про любовь там нечего даже разговаривать. Ну, кто-то скажет, ну, есть же исключения. Я говорю, ну, вы поймите, это исключения такие... Ну, там будем говорить, где-то что-то, у кого-то лучше, у кого-то хуже, тем более, что не все богатые одинаковые, да? Но я хочу сказать, ой, сколько у богатого, даже хорошего, ой, сколько проблем, ой, сколько нужды и ой, сколько переживаний. Потому что там есть, заметьте, причины для расстройства. Почему эти бизнесмены устраивают пикники, почему они без жен, почему им надо где-то оторваться, хорошо напиться и где-то там на берегу озера или реки, да? Потому что вот они дома вроде бы хорошие, они там вроде как бы семьянины неплохие, да? Но приходя с работы, они приходят не в настроение, говорят, так, слушай, меня сегодня не трогай, у меня сегодня траурный день. Поэтому лучше немного с правдою, лучше... блюдо зелени, лучше немногое при страхе, да, лучше простой. Вы обратите внимание, к чему призывает нас Библия, что лучше? Ну, знаете, как говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Менее богатый, меньше ждешь воров. Есть, имея пропитание одежду, будем довольны. А желающие обогащаться впадают в искушение и в пагубу. В сеть попадают рыбацкую, которую забрасывает сатана. И смотрите, Соломон призывает нас к тому, что лучше. И это лучше. Блюдо зелени вместо откормленного быка. Немногое при страхе Господнем, чтобы не было переживаний за большое сокровище. Лучше простой, не выдающийся, ни профессор, ни ученый, ни политик, ни премьер-министр, ни министр и ни президент страны. Лучше простой работяга, простой, открытый, любящий, да, счастья больше. не каждый с этим согласится, а кто-то и скажет, к чему нас призывает Библия. Особенно те, которые говорят, Иисус был бизнесменом, апостолы были богатые люди. И если ты беден, то ты не с Богом, ты глуп. Но вот написано в Слове Божьем. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Мысль уже подобная, потому что тревог будет очень много. А это не способствует укреплению нервной системы, не способствует миру в душе и взаимоотношениям с людьми. Лучше, притча 16.9, лучше смиряться духом с кроткими. Вы слышите? Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Вот вроде бы разделять добычу, ну, знаете, как-то для плоти приятно. То есть, ну, или награбили где-то, да, и я обогащусь за счет коллективного, как говорится, воровства, да. Но ты с кем делишь добычу? С гордыми. Ну, мы же делим поровну, делим справедливо. А просто это вынужденная справедливость. Сегодня они делят с тобой добычу. Сегодня они с тобой идут на дело преступное, да? А потом, когда тебя ранили, твой товарищ или сотоварищ говорит, боливар не выдержит двоих. Типа, золото мы с тобой украли, как вы помните, с одного фильма еще в советское время был. А сейчас ты ранен, или лошадь твоя там убита, да? Мой боливар, мой конь не выдержит двоих, и я тебя сейчас пристрелю. Так вот, даже если там сулит какая-то добыча нам, да, где-то, не забудьте, что это люди преступники, люди гордые, люди эгоисты. Они могут делиться в определенный момент ради выгоды общей, да? Но в любой момент ты можешь от них же пострадать. Это как у бандитов. Сегодня мы заодно, завтра чуть что тебя пристрелили. Или ты свидетель ненужный, да? Который может кому-то что-то разболтать, да? Или, мало ли чего, ты мне надоел. Но сегодня мы братва, а завтра я тебя отстрелю. И вы знаете, вот вроде бы все бандиты, и между собой постоянно разборки. То кто-то во главе банды, тут появляется новый. Этого начинает ущемлять, начинается уничтожение друг друга. Так вот, лучше смиряться духом с кроткими. И заметьте, смиряться духом, это даже так, прислушаться. Кроткие люди, не гордые. Если они подсказывают, то подсказывают с любовью, тебе во благо. И смириться с этими кроткими людьми, да, это тебе же во благо. Тебя они не кинут, тебя они не отстрелят, тебе они протянут руку, потому что у них совершенно другие правила жизни. Притча 16.32. Долготерпеливый лучше храброго. И владеющий собой лучше завоевателя города. Ну, многие говорят, ну, долготерпеливый, наверное, значит, не храбрый трус. А храбрый, вот смотрите, храбрый человек нравится всем. Храбрый драчун девушке нравится. Вот он храбрый, он побил всех, тут на улице все его боятся. Ну, я говорю, и поэтому я его люблю, он мне нравится, он меня защитит. Я говорю, когда и защитит, а когда и всыпет хорошо. Не забудь. Но у него терпения нету. И когда ты что-то не так сделаешь, не то скажешь, получишь по загривку. И хорошо получишь. И только потом ты поймешь, что храбрость это неплохо. Но умение себя взять в руки, умение проявить терпение или долготерпение, это лучше. Долготерпеливый не обязательно будет трусливым. Он умный. Чтобы просто так ввязаться в какую-то драку, проявить храбрость и получить по голове и погибнуть, допустим, или инвалидом стать. Долготерпеливый лучше храброго. Долготерпеливый лучше миллиардера. Долготерпеливый лучше политика. Политик долготерпеливый – это лучше для всей страны, нежели тот, который говорит, давайте бросим на них ядерную бомбу. Дальше смотрите. Долготерпеливый, он же и владеющий собою. Кто у нас в почете? Завоеватель, великий полководец, флотоводец, Александр Суворов, ну типа, да, или там Жуков, маршал во время Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. А смотрите, а Библия нам говорит, а что ты гонишься? А что ты говоришь, что это лучше? А что ты хочешь быть рядом с ним и быть у него в друзьях? Или чтобы он, этот великий, был у тебя в друзьях? Это подпитывает твое я, твою гордыню. Но лучше владеющий собою. Ну если, конечно, он и завоеватель города, и владеющий собой, ну это вообще, как говорится. Я бы, ну по-другому сказал. Лучше не очень красивая жена, но зато долготерпеливая, мудрая и владеющая собою, нежели раскрасавица. Кто-то говорит, ну а если она и раскрасавица, и долготерпеливая? Ну я говорю, ну конечно же, ну это совсем уж, как говорится, подарок. Но найти такую раскрасавицу, так чтобы она еще была мудрая и не кичилась своей красотой, ну я говорю, это днем с огнем поискать. Поэтому если ты хочешь жениться... Как вор говорит, не надо красивую искать, она будет гулять. Надо найти себе не очень красивую, но чтобы она была верной. Ну, там у них своя психология, но по-своему правильно рассуждают. Дальше. Притча 17.1. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором. Кто знает, что такое раздор в доме? И богатство, и автомобиль, и поездки на моря, на океаны, да? И, как говорится, и мобильники меняю, и теряю, и как говорится, ничего не ощущаю, да? Полный, как говорят, рог изобилия и раздор. Ругня, неверность, споры, упреки, да? Кто знает, что такое раздор, он скажет, вот сейчас, сравнив одно с другим, он скажет, лучше буду голодный, лучше клизму буду делать и потом есть сухой хлеб, но этого не хочу. Тогда вопрос возникает, разве ты этого не читал? Читал. Разве не слышал? Слышал. Чего же ты искал мужа с полным домом заколотого скота или с миллионами в сейфах банков? Ну, я вот думал, что вот ты думал, индюк тоже думал и в суп попал. Скажите, какой человек, вот если бы вы такого встретили, который говорит, нет, мне не надо миллиардер, мне не надо миллиардерша, пусть лучше будет скудно в питании, в одежде, пусть будет домик такой небольшой, пусть невеста будет небогатая или жених небогатый. Для меня главное мир и взаимопонимание. И вы знаете, это очень редкий человек, если был бы такой, да. И в глазах основной массы людей выглядел бы очень глупым. Сказали бы, извините, дурак, ты смотри, да вот, у тебя же миллионы перед тобой. Что ж ты сидишь еще, гадаешь, или так поступить. Это только духовный человек может сказать, что кусок хлеба сухого лучше, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Так теперь смотрите, если мы ориентируемся на богатство жениха или невесты, на богатство друга, с которым мы хотим подружиться, то я вам должен сказать, мы очень жестоко ошибемся. Зачастую люди, у которых цель не Царство Божие, а богатство, они не обладают Царством Божьим внутри себя. У них нет мира, у них нет радости. Если есть радость, то когда напьются. Или кого-то хорошо надурят. Но вы сами понимаете, это очень плохие признаки. И надеяться от него получить добро, мир и радость, это глупая затея. Притча 19.1. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Почему так лучше? А потому что лживый и богатый при этом, да? Вы знаете, он же эту же ложь к вам проявит. Если он глупый, но он же не будет с вами церемониться. Он скажет: у меня деньги, ты вышла замуж за деньги, да? И я сказал, так будет. Ну, как к вещи будет обращаться, и так и будет. Если мы хотим счастья и радости и мира иметь в семье, да? Или в друзьях, чтобы были так, в отношениях были такие такая атмосфера, да? То пусть будет бедный. Не смотрите на то, богатый или бедный человек. Пусть лучше бедный будет. Главное, на что нужно обратить внимание, это чтобы был непорочный. Чтобы имел страх Божий. И боялся, неважно какому человеку, боялся сделать какое-либо зло. Если такая девушка, такая женщина выходит замуж за такого непорочного человека, или такой парень за такую девушку, то я вам хочу сказать, высшей, большей и лучшей награды вряд ли можно пожелать человеку. Притча 19.22. Радость человеку – благотворительность его. И бедный лучше, нежели лживый. Ну, мысль подобная же, да? Бедный, но если он честный, то это лучше, чем лживый. И при этом богатый. Притча 21.9. Лучше жить в углу на кровле, слышите, в углу на кровле, на крыше, где-нибудь на чердаке. А на юге там чердаков нет, там такие ровные площадки сверху, дождей там практически не бывает, да? Или если бывает, то они пройдут и испарятся на крыше, да? Так вот, лучше жить в углу на крыше, нежели со сварливой женой в пространном доме. Да еще в доме, в котором абсолютно все есть, что бы не пожелал. То есть, заметьте, сравнивая сварливость с миром в углу на кровле, и вы видите, да, что все-таки, как бы не хотелось пространного дома, ну пусть он будет, ну как бы не хотелось богатства, ну пусть оно будет, но если это с миром, если нету там дрязг, споров, раздоров, ну пусть будет. Но я хочу сказать, что это из области не совсем реально. Но если где-то бывает, ну это просто, я говорю, так, как говорится, последний из магикан. Притча 22.1. Лучше доброе имя, доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Вот смотрите, доброе имя – это добрая слава. Это когда имя твое, именно положительное, авторитет, имидж твой среди людей, как честного, как благородного, как человека трудолюбивого, который не обманет, не кинет человека, протянет руку. Лучше доброе имя. Ну, чтобы иметь доброе имя, надо так жить. И это лучше большого богатства. Вот если есть большое богатство, но имя у меня нарицательное, плохое. У меня есть богатство. Если у меня есть друзья, то они из-за богатства со мной дружат. А это не друзья. Это потенциальные предатели. Далее. Если у меня есть богатство, но плохое имя мое, да, среди людей, в любой момент эти люди могут восстать против меня. В любой момент каждый подсобит тому, кто будет делать мне пакость. И будет в союзе с тем, кто против меня. И что мне с того богатства, когда вокруг меня одни враги? Из-за моего характера. Поэтому доброе имя лучше большого богатства. Люди, хорошо тебе думают, люди плохого тебе не сделают, люди не поддержат того, кто хочет против тебя плохое что-то сделать, люди протянут руку, люди защитят, люди помогут, люди и дадут кусок хлеба, мало ли что, и дадут кровь. Но опять-таки я говорю, чтобы понять, что это лучше с этим согласиться, к этому стремиться, надо быть довольно неглупым человеком. А наша плоть все равно не хочет жить на кровле. Пусть пространный дом, пусть сварливая жена, но пусть будет богатая. Вы видите, да, вот что происходит в душах наших, да, в борьбе между разумом и чувствами. Для плоти лучше вот то, что плохо. Ну, я имею в виду, исходя из библейских стихов, которые мы с вами сейчас читаем. Для плоти лучше богатство. Ладно, все ругаются сейчас, лишь бы деньги были, машина была, чтобы я мог пойти купить, что захочу, да? А умный человек думает иначе. Для него лучше то, о чем пишет Писание. И он к этому лучшему стремится. И он в этом лучшем убеждается. Дальше, притчи 27.5. Лучше открытое обличение. Смотрите, лучше открытое обличение, имеется в виду, с настоящей любовью. Без упрека, без осуждения, нежели скрытая любовь. Открытое обличение в любви, да? А что такое скрытая любовь? Ну, я тебя не обличаю. А почему? Вроде бы, получается, как будто бы люблю, да? А на самом деле, может быть, у меня какая-то корысть к тебе. То есть я показываю любовь, имитирую ее. Это не настоящая, это скрытая, это фальшивая, это притворная, да? Я вроде бы не обличаю, вроде тебе поддакую, вроде тебя прославляю, протягиваю руку, но при этом у меня какой-то есть греховный расчет. Соломон говорит, лучше открытое обличение, чем вот эта замаскированная любовь. Екклесиаста 3 глава с 18 по 22 стих. Ну, я прочитаю все, да. Хотя тут один стих, на который я хотел сделать ударение, это 22. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах». И дальше. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его». Смотрите, самое лучшее – это что? Вот когда человек что-то делает и получает от этого радость. Наслаждаться, вот я вам говорил, если я и делаю деньги, зарабатываю деньги и богатею, но зарабатываю в кавычках, то есть нечестно, то я не смогу наслаждаться, потому что все время жду звонка в дверь и жду там ОМОН какой-нибудь, СОБР какой-нибудь и арест не какой-нибудь. А вот смотрите, самое лучшее – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Но вы понимаете, человек с амбициями, он не будет иметь удовольствия никогда. Даже когда он приобрел деньги, вот вроде бы немножко получил удовольствие, тут же начинается переживание. А это уже говорит о том, что это несчастье. Тут он потер руки, что удалась сделка и заработал много. Тут же он видит, что где-то теряет. или там курс валюты национальной падает, и он теряет опять огромные суммы. Вот смотрите, человек, который красиво сделает уборку в комнате, в квартире, и потом радуется и наслаждается красотой. Пусть это все расставлено, все на своем месте, все аккуратненько, все приятненько, все со вкусом. И человек получает удовольствие. Смотрите, в этом тоже можно иметь радость. Но для кого-то это ужас, чтобы я уборкой занимался, как она мне надоела. Дворник, который утречком сделает красиво там во дворе дома какого-то, да, или там где-то на предприятии, подстрижет кустики, сделает красивые клумбочки, все со вкусом посадит, создаст такой уют и такую приятную атмосферу. И вот он сделает это и радуется. Кто-то скажет: о, нашел радость. Ну, я хочу сказать, знаете, не все могут быть президентами, кто-то должен быть и дворником, и уборщиком. Но счастливым можно быть и при этом. Кто-то может играть на скрипке и быть счастливым, что что-то такое в мире музыки сотворил. Кто-то огород держит там в каком-то таком красивом состоянии, все со вкусом, все прополото, все аккуратненько, все рядами, все квадратиками, там прямоугольниками, да. И смотрите, радость. Кто-то может протянуть руку человеку в его беде, да, помочь ему, поддержит его на плаву, вдохновит его. И тот человек, как говорится, будучи поддержанным, да, выйдет из этого затруднительного положения. И тот, кто это сделал, наслаждается. А кто-то говорит: вот нашел радость. А что ты с этого имеешь? Тебе он заплатил? Нет. Он нашел себе радость, да? А кто-то говорит: ты не понимаешь, что такое радость за деньги. За деньги большой радости не бывает, когда делаешь другому человеку добро. Вот когда делаешь это от души, радуйся. Вот Бог радуется, когда Он нам делает не за деньги нам добро. Радость Его с сынами человеческими. Вот сказал доброе слово, поддержал человека, вдохновил его на подвиг, и наслаждаешься. Это может только человек наслаждаться, только не амбициозный, не гордый, не эгоистичный, не расчетливый. Это может быть простой, добрый, любящий и мудрый человек. Смотрите, лучше, чем наслаждаться тем, что ты делаешь, нет ничего. Вот сегодня ты должен наслаждаться. Вот деньги, которые я имею. Вот я умираю, они уходят. Они не идут мне в зачет в Божьем деле. В суде Божьем. Вот я привязан к вещам. Я из-за них переживаю, я из-за них нервничаю. А потом я все оставляю. И я остаюсь пред Богом. В жизни не имел мира. И пред Богом остаюсь в тревоге. Я еще буду отвечать: как ты прожил? Посмотрите, наслаждаться надо сегодня. Это лучше. Кто-то скажет: чем можно наслаждаться? Я говорю: ну если жена с душой сварила, приготовила кушать. Муж пришел с работы, она ему подала. Ему было приятно. Разве от этого нельзя наслаждаться? Разве муж не скажет тебе за это спасибо: голубушка, молодец, как вкусно ты готовишь, как от души ты это делаешь. Смотрите, можно даже в этом получать радость. Мама, которая воспитывает ребенка или детей, да, вкладывает в него что-то, пусть она пеленает его, пусть он там описался, там обкакался, да, пусть, ну, кричит, иногда бывает ночь напролет. Но она что-то в него вкладывает. Она в него вкладывает свою душу. Скажите, разве для такой мамы это не наслаждение? Встретить мужа добрым словом. Или муж встретил жену с добрым расположением духа. оценил, что она сделала. Смотрите, есть простые маленькие вещи, которые могут доставлять радость человеку, и может человек получать наслаждение сегодня, сейчас. А мы, верующие, зачастую говорим, вот сегодня и то, зато переживаем, за это переживаем. Заметьте, это потому, что такая наша духовность. Вот на небе мы будем наслаждаться. Я говорю, вы знаете что, туда еще надо попасть. Но если мы сегодня не наслаждаемся, сегодня ворчим, и то не так, и все не так, и этот не такой, и та не такая, да, то я вам хочу сказать, наслаждаться на небе мы не будем, если мы сегодня не наслаждаемся делами рук своих. Екклесиаста 4.6. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Ну, подобную мысль мы говорили. Да, лучше, как говорится, горсть с покоем, как и там кусок сухого хлеба, да. Но чтобы не было томления духа, чтобы не было переживаний, чтобы не было страхов, да, что придут и меня арестуют. Это лучше. И мудрый человек избирает именно такое направление в жизни. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вот почему так написано, двоим лучше, чем одному. Вот когда я один живу, я, ну, делаю себе, как бы, сам себе вроде бы добро. Ну, там, забочусь о себе, допустим, да? Ну вот я сам о себе забочусь. И все. У меня нет того ощущения радости, нет ощущения любви, которое есть у того, который делает это добро другому. Я когда сделал другому добро, я же этим добром побудил его к чувству благодарности и к ответному добру в мой уже адрес. И когда я сделал ему, то я получил вдвойне. Когда я сделал себе, я вдвойне не имею. Ну вот себе, как говорится, сделал и сделал. А сделал кому-то, я, во-первых, получаю радость, удовлетворение, наслаждаюсь от сделанного добра, а ведь получаю уже вознаграждение вдвое, втрое, а то и побольше. Вот это называется вознаграждение. Почему и Бог создал Адама и Еву, чтобы была семья. Что человек – существо общественное. Он находит радость и удовлетворение в общении с другими людьми. Но сегодня вы видите жизнь, как поменялась. Библия говорит, двоим, я добавляю, если они не глупые, и умные, и добрые, и у них цель в жизни Царства Божия внутри их, чтобы было, да? Двоим тогда лучше, если они такие. Но учитывая, какие мы сегодня стали, то если двоим лучше, то это с собакой или с котом. Вы знаете, почему люди заводят кота или собаку? А потому что они одинокие. А потому что не умеют ладить. А потому что если с кем-то подобным себе, ни с котом, ни с собакой, то грыземся. А кот не огрызается. Его гладят, на подушку ложат. Кормят изысканной пищей. И собака лучше. Это действительно лучший друг человека. И кто-то говорит, вот написано двоим лучше. А я считаю, что... И многие говорят, вот жениться надо двоим лучше, нежели одному. Я говорю, слушай, чтобы жениться и быть вдвоем, и чтобы было лучше, то надо быть очень-очень умным, рассудительным человеком. И чтобы ты и она, чтобы такая была. Но все равно двоим лучше, нежели одному. Я говорю, ну да. Это тебя просто приспичило, и тебе вот сейчас скажут, что лучше, потому что у тебя в голове одно. Лучше это вот, она будет готовить, а я буду ворчать. Мне не надо куда-то идти, как говорится, плотские похоти удовлетворять, у меня будет жена рядом под боком, да? А потом, когда уже, как говорится, женился или там вышла замуж, говорит, нет, одному лучше, нежели двоим. Это почему? От неумения жить, от неумения строить отношения, от того, что у нас цель в жизни другая, не Царство Божие. Екклесиаста 9 глава, с 16 по 18 стихи. И сказал я: мудрость лучше силы. Вот знаете, мудрость лучше силы. Физической, да. Вот человек хочет быть сильным физически. Ну, кому-то понравится своим телом. Кто-то его полюбит, там женится или выйдет замуж, да. А Соломон говорит: мудрость лучше силы. Сильный человек, если он воин, он там победит врагов. А Соломон говорит: мудрый победит быстрее, чем сильный. Потому что тот будет махать и где-то проморгает, и кто-то ему всадит копье в грудь или в спину. А мудрый обдумает, многое взвесит, многое учтет. И вы знаете, да, вот не обязательно иметь много силы, иметь надо мудрость. Можно придумать рычаг, и можно поднять больше и легче с мудростью, нежели с физической силой. Мудрость лучше силы. И если стоит вопрос, или заниматься культуризмом, или познавать мудрость, он человек говорит: вот все-таки культуризмом лучше. А чего? Вот пойду на пляж, вот разденусь, вот как увидят, ой, как ахнут, да. Ну, каждому свое. Однако же мудрость бедняка пренебрегается. Вот так в жизни есть. И слов его не слушают. Мудрость лучше силы. Но если ты бедный, то твое слово пренебрегают, хотя мудрое слово ты можешь сказать, но пренебрегают твоим словом и тобою, потому что ты бедный. И кто-то скажет: ну хорошо, если я буду мудрый, но буду бедный, и слово моих не будет слушаться. А я говорю: ну так ты сам-то будешь поступать так, ты сам же будешь счастливым, будешь получать радость и наслаждение от дел рук своих. Слова мудрых, смотрите, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина. Вот когда что-то происходит, первая реакция у нас что? Накричать, да? Возмутиться, обозвать. Соломон говорит: слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются, воспринимаются, добавляю, и влияют на нашего собеседника лучше, нежели крик. Почему? Когда мы кричим, мы кричим уже в основном от бессилия, а не от силы. Далее. Когда мы кричим, мы же безумствуем. Мы же в плену страсти своих обид. И наш крик, наша злоба, смотрите, что делает с тем, на кого мы это, по отношению к кому мы это проявляем? Заводит того человека, и он тоже в ненависти, тоже в раздражении, и готов не слушать, не прислушиваться, а огрызаться. Когда мы что-то кому-то хотим сказать. Мы же хотим, чтобы до него дошло, он понял, да, чего же мы кричим, и тем самым блокируем его рассудок. Это же как это так же, как вирус в компьютере, который блокирует работу системы. Хотите кому-то что-то сказать? Хотите, чтобы он внял вашим словам и принял их? Скажите спокойно. Создайте предпосылки, чтобы собеседник был спокойным. И чтобы Богу легче было в спокойном сознании, в рассудке, эту мысль, ну, будем как говорить, привязать к нашему сознанию. Мудрость лучше воинских орудий. Но один погрешивший погубит много доброго. Вот кто-то с мудростью может большего достичь, чем тот, который с какими-то особенными воинскими орудиями, да? Но другой, погрешивший, то есть не мудрый, а глупый, может это все разрушить. Вот один может воспитывать с умом ребенка, а другая половина может глупостью своей разрушить все это. Мама сказала ребенку вот так, а бабушка вступилась и поддержала ребенка, который капризничал. И вот она порча. Еще один стих. Псалом 140, 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник». Вы слышите? «Пусть наказывает меня праведник». Это милость. Это как бы хорошо. А почему? А потому что не грешник, а праведник. Он с душой, он с любовью это делает. Он не хочет меня унизить, он хочет мне помочь. Это милость. Смотрите, это только духовный человек так воспринимает. «Пусть обличает меня кто?» Как бы праведник. «Это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». Смотрите, лучший елей – это обличение, это наказание праведника. А худший елей – это когда кто-то льстит, и, невзирая на мои пороки, мне не подскажет и будет льстить и говорить, какой ты умный, какой ты мудрый. Ну, нам-то приятно именно это слушать, а не лучший елей, чтобы меня обличал праведник. Я возмущаюсь даже, когда праведник меня обличает. Я тем более возмущаюсь, когда меня грешник обличает. Так вот, смотрите, мы прочитали с вами вот массу стихов, да, в которых сказано, что лучше, и я хотел бы, чтобы мы все-таки вот обращали внимание, вот написано, это истина, да, это Слово Божье, написано, что вот это лучше вот того. И общая тенденция этих стихов, общая мысль, как вы увидели, что лучше бедность, лучше горсть, лучше кусок сухого хлеба, лучше в углу на кровле, да, лучше мудрость, лучше знание, чем сварливая жена, сварливый муж, дорогая машина, муж-миллионер или миллиардер, да, золото, серебро, жемчуг. Обратите внимание, вот плоть наша стремится к тому, что богатство, роскошь, жирок, да, а Бог говорит нам, что лучше все-таки скромно, просто, надежно, в любви, в мире, со спокойствием в душе. Так вот, то, о чем Библия нам говорит, что, чего лучше, да, может понять, согласиться и одобрить только достаточно духовный человек. Душевный же человек, то есть плотской человек, хорошо, если молча пропустит мимо ушей, когда вот такие будем говорить, стихи будем читать, что же человеку лучше, да? А мы в основном такие плотские и есть, да? Так вот, плотской человек будет протестовать и не будет соглашаться с этими библейскими утверждениями. Вы видите, разница восприятия одних и тех же советов Божьих, библейских стихов, мудрым человеком, то есть рассудительным, и глупым плотским. Поэтому я хотел бы с вами затронуть механизм нашего восприятия того, о чем говорит нам Библия. Что такое лучше и для кого и почему оно лучше. И что такое хуже и для кого оно хуже. Вы знаете, что я сейчас хотел бы еще вам сказать, да? Я думаю, что я на этом все-таки остановлюсь. Ну, все-таки мы уже почти полтора часа прообщались, да? Потому что если я продолжу, то, в принципе, я не успею завершить. И если завершу, то будет очень долго по времени, да? И я не хотел бы вас перегружать, да? Потому что если начну мысль сейчас уже определенную, касаясь механизма нашего восприятия, вот почему мы одно считаем лучшим, а другое худшим, и оно зачастую не совпадает с Божьим пониманием того, что хорошо и что плохо, да, если я его начну, эту тему, и не закончу, разорву, она в сознании, эта мысль не так зафиксируется, да, поэтому я думаю, что на сегодня мы закончим, да, а следующую субботу, я думаю, мы уже эту тему закончим окончательно, да, и я вот эту мысль именно, почему мы так воспринимаем, почему мы не соглашаемся, почему мы протестуем против Бога или против того, что кто-то нам действительно правильно скажет. Мы эту тему затронем с вами в прошлый раз и затронем целиком, и как бы на этом закончим исследование этой темы. Поэтому я на этом заканчиваю. Я думаю, что все равно, даже того материала, который мы сегодня затронули, стихи, которые мы читали, достаточно, чтобы подумать. Вы видите общая тенденция Божья, что лучше, вы видите, какое направление библейских стихов. Что же на самом лучшем деле, да? Это не то, что хочет наша плоть, а то, что будет лучше для нашего ума, который у нас сегодня, к сожалению, бывает, не хватает. Но потом мы поумнеем, и со временем мы скажем, вообще Бог правильно говорит. Я что хотел бы сказать о себе, да? Вот когда спрашивают верующие, неверующие, вы знаете, я говорю, нет, я неверующий, я убежденный. Вот то, что я вам рассказываю, да, я в эти вещи пытаюсь вникнуть. Я, как Фома неверующий, их проверяю. Я говорю, пока не вложу персты, не проверю этот стих, не поверю. Поймите, в каком смысле я это говорю, что я как Фома. Мне надо проверить, мне надо убедиться, чтобы моя вера была не просто, что я верю и помоги моему неверию, при этом я сомневаюсь, а что я уверенный, я убежденный, меня уже трудно в этом поколебать. Размышляя, вникая в эти вещи, можно прийти естественно и согласиться с тем, что говорит нам Писание, что лучше и что хуже. Поэтому мы эту тему еще продолжим в следующий раз. Всего хорошего вам, Божьих благословений, размышляйте над тем, о чем мы читаем, вникайте, анализируйте, просто прослушать ушами и не задуматься, не размышлять, я вам хочу сказать, никакие проповеди, никакие библейские стихи не принесут вам пользы. Это будет так приблизительно. В одно ухо вошло, в другое вышло. Да, вроде правильно, да, вроде по Библии. Ну и что с того, если оно не дало вам силы занять такую позицию и теперь вот так поступать, делая вот именно такой правильный вывод, выбор в жизни, да? Что пользы от такого слушания? Чтобы слово задело нас, чтобы оно засело в нашем сознании, чтобы оно подвигло нас на движение, на результат, на осуществление вот этой цели, которая стоит перед нами и которая поставлена Богом, да, я вам хочу сказать, в это слово надо вникнуть. Мы все получаем потребное для жизни и благочестия через познание, то есть через размышление. И как вы знаете, Дух Святой научит, напомнит, если мы что-то почитали и в что-то вникаем. Богу легче напомнить, Богу легче направить мысль, когда мы напрягаем свое сознание. Вот когда ребенок сидит, слушает учительницу в школе, на уроке, следит за объяснением, но не понял, то учительнице очень легко поправить вот это непонимание, подсказать, да, навести какой-то такой мостик, да, связующий. И ребенок скажет, все, я понял, спасибо. Но когда человек, не ребенок сидит и смотрит в окно, или смотрит на учительницу, а точнее сквозь учительницу и где-то летает в каком-то мире, да, параллельно, то я вам должен сказать, учительница будет из кожи лезть вон, она не сможет ему объяснить, чтобы он что-то понял, и это его вдохновило на какие-то решения. Я такой пример привожу, чтобы вы поняли, что Бог производит в нас свою работу через мышление наше. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. То есть рассудительный человек – это почва, готовая для того, чтобы я на ней что-то сеял, говорит Господь. Это я так уже своими словами говорю. Поэтому поймите, читая и не размышляя, слушая и даже соглашаясь, но не размышляя, эту силу вы не получите. Вот, как я уже говорил, в каждом атоме есть сила, которая там сокрыта. Атомная сила. Ядерная сила, да? Вот лежит атом, я уже так образно говорю, как мячик целиком. Не разбит атом. Там сила есть, но мы ею не воспользуемся, и мы ее не употребим ни на какое доброе дело. А вот когда начинается ядерное деление, там атом расщепляется, ядро там расщепляется, да, извлекается энергия, извлекается огромная сила. И я вам должен сказать, что слово – это тот же самый атом, только без радиации. Та же атомная энергия, только без радиации. Без вреда, только с пользой. Но пока мы не расщепим этот атом, пока мы не поймем, не расщепим этот библейский стих, а это можно сделать только размышляя, анализируя и сопоставляя с жизнью, мы эту силу не получим. Я хотел бы, чтобы мы это усвоили. Это как закон, это как заповедь. Поэтому и сказано, что я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Всего хорошего и до следующих встреч.